Нежданный помощник. Я путешествовал по Кавказу, знакомился с его природой, с его разнообразным миром растений и животных. От маленькой железнодорожной станции Каджах я прошел вверх по долине реки Белой, в глубину горных отрогов Кавказского хребта и добрался до поселка Гузариполь. На самом берегу быстрой реки у подножья гор приютилось несколько красивых домиков. Это управление северной части Кавказского заповедника. Здесь я решил прожить недельку-другую, чтобы побродить в окрестностях по заповедным лесам. В этих лесах водится много интересных и ценных животных. В заповеднике они находят надежный приют и охрану человека. Но как же увидеть их среди дремучих зарослей, в особенности теперь, когда лес еще не сбросил листву? Кто поможет мне разыскать осторожную куницу или выпугнет из непролазной чащи редкую птицу, горного тетерева? Несколько раз я отправлялся бродить по окрестным горным лесам, знакомился с их чудесной растительностью, но, увы, из животного мира мне почти никого не удавалось увидать. Одни только крикливые сойки всюду попадались на глаза, да изредка слышалась в лесу громкая стукотня хлопотливого дятла. Неужели же мне так и не удастся понаблюдать за обитателями этих заповедных мест? С невольной досадой думал я, возвращаясь домой из лесу. Неужели придется писать о зверях и птицах Кавказа, даже не повидав их, а только послушав рассказы очевидцев? Писать чужих слов – это было очень обидно, и я делал все новое и новое, но такие же безуспешные попытки. Однажды после трудного путешествия по заповеднику я проснулся утром довольно рано. Солнце еще не поднялось из-за гор, и под ними, цепляясь за верхушки леса, плыли сизые клочья тумана. Но небо было ясным, безоблачным, обещало погожий день. У крыльца в палисаднике цвело много цветов. Тут же на поляне стояло несколько ульев. Я смотрел, как из них вылезали первые пчелы. Они расправляли крылышки после ночи и потом быстро летели куда-то вдаль. А некоторые подлетали к ближайшим цветам и забирались в их чашечки, еще влажные от ночной росы. Все кругом меня дышало теплом. Деревья возле дома только слегка начинали желтеть, будто в июле от сильной жары. Но стоило мне взглянуть вдаль на горы, и сразу становилось понятно, что это не лето, а осень. Внизу у подножья гор лес тоже был сочно-зеленым. Зато чем выше, тем больше в нем появлялось желтых и красных пятен. И, наконец, у самой вершины он уже весь сплошь был ярко-желтым, оранжевым. Одни сосны да пихты темнели густой зеленой щеткой. Из-за них цеплялись плывущие вверх клочья тумана. Я так засмотрелся на эти горы, что даже вздрогнул, когда кто-то слегка толкнул меня в бок. Я обернулся. Возле меня на крыльце сидела собака, по виду помесь легавой с дворняжкой. Она виновато глядела мне прямо в глаза, слегка приседала на передние лапы и часто-часто стучала обрубком хвоста по доскам крыльца. Я погладил ее, и она вся задрожав от радости, припала ко мне и лизнула руку влажным розовым языком. «Ишь, без хозяина скучает», — сказал, останавливаясь у крыльца, старичок рабочий. «А где же ее хозяин?» Рассчитался и уехал домой в хамышке, а она, видно, отстала. Вот и не знает, куда голову преклонить. «А как ее звать?» «Альмой зовут», — ответил старик, направляясь к сараю. Я вынес хлеба и покормил Альму. Она, видно, была очень голодна, но брала хлеб аккуратно и, взяв кусочек, убегала в ближайший куст сирени. Съест и опять вернется. А сама так и глядит в глаза, будто хочет сказать. «Покорми, мол, еще. Очень есть хочется». Наконец она наелась и с наслаждением улеглась на солнышке у моих ног. С этого дня у нас с Альмой завязалась крепкая дружба. Бедняга, очевидно, признала во мне нового хозяина и ни на шаг не отходила от меня. «Умный пес, ученый», — хвалили Альму в поселке. «По зверю, по птице может работать. Хозяин-охотник всему ее обучил. Как-то раз мы с наблюдателем-заповедником Альбертом решили подняться в горы. Альма, видя, что мы куда-то собираемся, взволнованно вертелась под ногами. «Взять ее или не надо?» — спросил я. «Конечно, возьмем», — ответил Альберт. «Она скорее нас, кого-нибудь из зверей или птиц, разыщет. Наши сборы были недолги. Захватили с собой бинокль, немного еды и двинулись в путь. Альма весело бежала впереди, но далеко в лес не уходила. Сразу же за поселком начался подъем. Зная, что я совсем не мастер лазать по горам, Альберт шел еле-еле. И все же мне казалось, что он бежит. Наконец, видимо, не будучи в силах плестись так же, как я, мой спутник уселся на камне. «Вы идите вперед», — сказал он, — «а я посижу и вас догоню». Так своеобразно проходил наш подъем. Я еле-еле плелся вверх, а Альберт отдыхал, сидя на камне или на пне. Когда я уходил от него метров на 100-200, он поднимался и в несколько минут догонял меня. Догонит и опять усядется. Наконец мы вошли в сплошной пихтовый лес. Тут было тихо и сумрачно, только попискивали где-то в вершинах синицы. Неожиданно громкий лай заставил меня приостановиться. «Это Альма кого-то нашла», — сказал Альберт. «Идемте посмотрим». Мы прошли метров 20 и увидели собаку. Она стояла под высокой пихтой и лаяла, глядя вверх. «Белка! Белка вон на сучке сидит», — показал Альберт. Действительно, на нижнем сучке метров 5 от земли сидел серый пушистый зверек и, нервно вздрагивая хвостом, сердито цокал на собаку. «Цок! Цок! Цок!» Альберт подошел к дереву и легонько стукнул по нему рукой. В один миг белка стрелой взлетела вверх по стволу и скрылась в густой кроне ветвей. Но я уже успел хорошо ее разглядеть в бинокль. Шкурка у нее была совсем серая, а не рыжеватая, как у белок в нашей местности. Я с большим интересом рассмотрел зверька, ведь раньше на Кавказе водилась только кавказская белка, поменьше нашей белки с очень скверной рыжевато-серой шкуркой. Кавказскую белку местные охотники не добывали на пушнину, но в последние годы на Кавказ и Тиберду были завезены и выпущены алтайские белки с прекрасным дымчато-серым мехом. Эти зверьки поразительно быстро размножились в новых местах и расселились по кавказским лесам далеко за пределы Тиберды. Теперь их сколько угодно не только в северной части кавказских лесов, но также и в южной. И местные охотники могут уже начать беличий промысел. Отозвав от дерева Альму, мы отправились дальше. Не прошло и получаса, как она подлаяла вторую, а потом третью, четвертую белку. Однако нам не приходилось сворачивать с тропы, чтобы отозвать собаку. Достаточно было свистнуть несколько раз, как она сама возвращалась. Но вот Альма снова залилась в лесу громким лаем. Мы посвистели. Нет, не подходит. Альберт прислушался. «Что-то уж больно азартно лает», — сказал он. «Похоже не на белку. Может, куницу нашла? Нечего делать». Пришлось опять свернуть с тропы и пробираться через густые заросли рододендрона. Наконец выбрались на полянку. Посредине стояла столетняя пихта. Альма металась под деревом, вся ощетинилась, захлебываясь от злости. Мы подошли к самому дереву и начали осматривать сучья и ветки. Почти у самой вершины, в развилке между двумя толстыми суками, я заметил что-то серовато-бурое, не то гнездо, не то какой-то нарост на дереве. Концы ветвей склонялись вниз и мешали рассмотреть, что это такое. Я вынул из сумки бинокль, взглянул вверх и поспешно передал бинокль Альберту. Он тоже навел его на темный предмет, видневшийся на вершине дерева, но тут же отдал мне бинокль обратно, огляделся по сторонам и снял с плеча карабин. В бинокль можно было легко разглядеть притаившегося между суками небольшого медвежонка. Он сидел, обхватив передними лапами ствол дерева и внимательно смотрел вниз на собаку. «Идемте-ка лучше отсюда», — сказал Альберт, поймав Альму и взяв ее на поводок. «А то как бы сама не пожаловала». «А разве это нам не поможет?» — указал я на карабин. «В крайнем случае, конечно, поможет», — ответил Альберт. «Только ведь в заповеднике бить зверя не полагается. Да и этот малыш, на кого он тогда останется? Еще дитя малое, ишь как притулился». Когда мы отошли подальше от поляны, с вершины пихты раздался громкий призывный крик, похожий на детский плач. Медвежонок звал свою мать. «Не кричи, потерпи малость, сейчас заявится», — улыбнулся Альберт. И действительно, вдали уже слышалось тревожное ворчание и хруст под ногами тяжелого зверя. Мы поспешили удалиться, чтобы не помешать этой трогательной, но малоприятной для посторонних встрече. Чем выше мы поднимались по склону, тем чаще на полянах и по ложбинам среди пихт попадались участки высокогорного клёна. Наконец мы выбрались в субальпику на границу леса и альпийских лугов. Здесь пихты и клёны встречались все реже и реже. Их сменило высокогорное березовое криволесье. На полянах густо разросся рододендрон. С тропы невозможно было свернуть. Неожиданно Альма повела носом, но не кинулась со всех ног, как за белкой. Наоборот, вся вытянувшись, она стала осторожно красться среди ползучих по земле гибких стеблей. С трудом пробираясь сквозь заросли, мы следовали за собакой. Было интересно узнать, кого же она почуяла и почему не бежит, а так осторожно крадется. Альберт на всякий случай снял с плеча карабин. Уж не медведь ли? Здесь в зарослях рододендрона ему очень легко затаиться. Но вряд ли собака станет его так странно покошачьи выслеживать. Вдруг Альма остановилась, как вкопанная среди густых, непролазных зарослей. Сомнений не было. Собака стояла на стойке. Я скомандовал. «Вперед!» Альма рванулась, и из-под кустов с треском взлетел горный тетерев. На лету он был очень похож на нашего обыкновенного косача, только как будто немного поменьше. Тетерев полетел низко над самыми зарослями и скрылся в березняке. Альма все так же стояла на стойке. Потом она обернулась к нам, будто спрашивая, «Почему же вы не стреляли?» «Нельзя стрелять», — погладив собаку, сказал я. «Ведь мы в заповеднике». Но Альма, конечно, не могла понять моих слов. В этот день она находила нам то белок, то медвежонка, а мы все отзывали ее. Видимо, это было не то, чего мы искали. Наконец она нашла такую дичь, за которой нельзя гнаться по следу с лаем, а нужно осторожно подкрасться к ней. И Альма подкралась. По команде вперед она выпугнула дичь и снова осталась на месте. Она сделала все, как ее учил старый хозяин. Но новый хозяин почему-то и тут не выстрелил. Альма явно недоумевала, что же теперь от нее хотят. А мы тоже не могли объяснить ей, что нам ничего убивать не надо. Нужно только видеть, какие звери и птицы населяют этот заповедный лес. И Альма прекрасно помогла нам. Мы с Альбертом остались очень довольны. Однако охотничья страсть нашей четвероногой помощницы была совсем не удовлетворена. И на обратном пути Альма уже почти не искала ни зверя, ни птицы. Ведь все равно мы ни в кого не стреляли. Собака уныло плелась позади нас до самого дома. Это путешествие в горы оказалось для меня очень трудным, и я без сил опустился на крылечко. Альма села рядом и грустными внимательными глазами смотрела на меня. Казалось, она хотела угадать, что же мне все-таки от нее нужно. Наконец она нерешительно встала, посмотрела на дверь. Я открыл ее. Альма побежала в комнату и через секунду вернулась назад. В зубах она держала мою тапочку. «Может, тебе это нужно?» – казалось, спрашивала она. «Вот так умница!» – обрадовался я, снимая тяжелый горный ботинок, надевая легкую тапку. Альма со всех ног бросилась в комнату и принесла мне вторую. Я погладил и полоскал собаку. Так вот, какая дичь нужна ему. Видно, решила она и стала таскать мне из комнаты все подряд. Носки, полотенце, рубашку. «Довольно, довольно!» – смеясь кричал я. Но Альма не унималась, пока не перетаскала все, что только смогла достать и принести. С тех пор она начала прямо изводить меня. Стоило только мне забыть запереть в комнату дверь, и Альма уже тащила оттуда что-нибудь из одежды. Так она старалась угодить мне целый день. А ночью она спала на крыльце возле моей комнаты и никого ко мне не впускала. Но дружбе нашей скоро должен был наступить конец. Я уезжал из Гузерипля в Майкоп и оттуда в южный отдел заповедника. Я решил взять Альму с собой и, проезжая через Хамышки, отдать ее хозяину. Наконец мы тронулись в путь. Дорога была отвратительная. Я положил вещи на подводу, а сам шел впереди пешком. Альма весело бегала возле дороги. Но вот в долине показались Хамышки. Как встретит Альма своего старого хозяина? Невольно думал я с ревнивым чувством. На краю поселка белеет домик, где он живет. Мы подъехали. Сам хозяин возился тут же с повозкой. Заслышав стук колес, он обернулся и увидел собаку. «Альмушка, откуда ты взялась?» – радостно воскликнул он. Альма на секунду приостановилась и вдруг со всех ног бросилась к хозяину. Она визжала, прыгала ему на грудь, видимо, не зная, как выразить свою радость. Потом, будто что-то припомнив, бросилась к нашей повозке, вскочила на нее. Не успел я опомниться, как Альма схватила в зубы лежавшую на соломе мою шляпу и понесла ее своему хозяину. «Ах ты, негодница!» – рассмеялся я. «Теперь от меня все тащишь. Давай-ка сюда обратно». Я подошел и наклонился к собаке, чтобы взять у нее свою вещь. Но Альма, положив ее на землю, крепко прижала лапой и, оскалив зубы, сердито на меня зарычала. Я был изумлен. «Альма, да ты что же, не узнала меня, Альмушка?» Но собака меня, конечно, узнала. Она прилегла к земле, виновато глядела в глаза, виляла своим обрубком хвоста. Она как будто просила простить ее, но шляпу все-таки не отдавала. «Можно. Отдай, отдай», — разрешил хозяин. Тогда Альма весело взвизгнула и охотно разрешила взять мне ее поноску. Я погладил собаку. Она смотрела на меня так же ласково и дружелюбно, но я чувствовал, что теперь она нашла своего настоящего хозяина, которому будет повиноваться во всем. «Умница, песик», — сказал я. И мне не было больше обидно, что Альма так легко променяла меня на другого. Ведь тот другой вырастил, воспитал, обучил ее, и ему одному она отдала навек всю свою преданность и любовь.